смертных, смерти в смерть поправ, Иисусским во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисусским во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисусским во гробе живот даровал.
Спаси, Господи. Ну вот, дорогие друзья, итак, как я и обещал, мы с вами переходим к следующему большому этапу и истории, и религиозной жизни. Мы переходим с вами от присваивающей экономики производящей и к религиозным системам эпохи неолита. Я вам напомню, что периодизация истории, вот до истории, та, которая сейчас мы все пользуемся, она возникла в 19 веке. В 1819 году Кристиан Томпсон, хранитель первого в Европе музея северных древностей в Копенгагене, предложил разделение всем нам известной, кое-где употребляющейся до сих пор, на каменный век, бронзовый век и железный век. Как вы помните, вскоре каменный век стали делить на две части. Эпоху отбитого камня и эпоху шлифованного камня. Но это деление долго не удержалось, потому что там было много условностей. И в 1865 году, уже известно вам прекрасно, Джон Лебок в своей книге «Древние, доисторические времена», «The Prehistoric Times», предлагает нынешнее деление на палеолит и неолит, то есть древний камень и новый камень. Разница между палеолитом и неолитом – это целая совокупность явлений, но в первую очередь то, что в эпоху неолита это происходит одомашнивание животных и растений, то есть переход к присваивающей экономике, происходит, появляется гончарное производство, керамика, ткачество и оседлые постоянные поселения. В настоящее время эпоха неолита делится на следующие периоды. Протонеолит это то есть как бы донеолит, преднеолит, протонеолит. Мы сейчас с вами скоро поймем, почему этот период выделяется. Это 10-8 тысяч лет до Рождества Христова. То есть, соответственно, 12-10 тысяч лет до нашей эры. Потом ранний неолит, значит, обязательно до Рождества. Теперь это уже важно. Когда речь шла о миллионах и сотнях тысяч лет, это было, в общем, не важно. Теперь это важно. Значит, ранний неолит. Ранний неолит. Это 8-6,5 тысяч лет до Рождества Христова. Средний неолит. Неолит. Это 6,5-5. И поздний 5-3,5. 5-4,5. Его же еще и называют иногда энеолит. Энеолит. То есть это уже металлокаменный век, это постепенный переход от камня к металлу. Потому что примерно 5000 лет начинает до Рождества Христова появляются первые признаки металлургии, производства металлов, сначала меди и олова, и серебра в Малой Азии. Малой Азии. Самые ранние очаги выплавки металла на современное время это Иранское и Армянское Нагорье. Вот, собственно говоря, такова хронология неолита. Для каждого из вас, просто для удобства, по традиционному христианскому, традиционным христианским представлениям, призвание Авраама из Ура Халдейского – это примерно 2000 лет до Рождества Христова. А царствование царя Давида – 1000 лет до Рождества Христова. Так что вот вы можете все это как-то сопоставить с приличными для вас библейскими данными. Современная школьная наука, которая отнюдь не является истиной в последней инстанции, а отражает знания там 50-80-летней давности, вот, она до сих пор апеллирует понятием неолитическая революция. И на самом деле это понятие неолитической революции не вовсе неверно. Хотя предложивший его английский, тогда молодой археолог Вир Гордон Чайлд, значит, он его предложил в своей книге «The Dawn of European Civilization», то есть «Рассвет, восход европейской цивилизации» в 1925 году. Вир Гордон Чайлд был тогда очень увлечен идеями революции, идеями марксизма, как и очень многие люди. Марксизм – это не обязательно та деятельность, которую осуществлял родившийся сегодня 140 лет назад человек. Это неинтересно вообще. Сейчас была одна с другой три даты. Ну, две из них вы все, конечно, знаете. Это день рождения Гитлера тоже вчера и день рождения Ленина сегодня. А вот между ними одна дата очень... 20 апреля день рождения Гитлера. А между ними одна дата очень значимая для русской истории, но, однако, никому... Я почти уверен. Вот если только я ошибусь, и кто-нибудь поднимет руку, что он знает, я тогда извинюсь перед этим человеком. Но практически никому в русской истории неизвестно. Дело в том, что 21 апреля, ну, естественно, старый стиль, но даже же мы не переводим старый, 21 апреля 1216 года произошло самое кровопролитное междоусобное сражение за всю историю Домонгольской Руси. Это так называемая Липецкая битва, в которой участвовали, в ней сражались между собой сыновья князя Всеволода, великого князя Всеволода Большое Гнездо. За верховное княжение Владимирское с привлечением дружин других княжеств и участвовало в ней до 50 тысяч воинов и около 10 тысяч пало на поле боя, что по тем временам очень большая цифра. Это сражение было таким предзнаменованием скорого татарского нашествия, то есть крайней разобщенности Руси, когда братья убивают друг друга. Да? Вот, да еще привлекая большое количество людей. Липецкое поле находится около Юрьева-Польского, совсем рядом. Вот, так что вот такие вот интересные даты. Я как раз вчера именно об этом читал лекцию в аспирантуре значит, Московской патриархии, это в Даниловом монастыре. И вот тоже удивились, что как совпадают даты. Ну ладно, это так, о датах. Так вот, Вир Гордон Чайлд, он... Да кто-нибудь знал про Липецкую битву-то?
Нет. Чтобы
нет.
Сыновья его дрались.
И сыновья, нет, Всеволод уже умер. Всеволод умер, и сражались его два старших сына между собой, канонизированный Юрий и умерший до татар Константин, их братья. Ну, да, пожалуйста. Вот, ну вот, видите, кто-то знал. Знали, да?
Просто об этой
спаре знала.
А что,
21-го, что ли? Вот. Кстати, князь Ярослав, там по каким-то причинам, это младший брат, ну, Юрия и Константина, но сажался на стороне Юрия. Он по каким-то причинам или потерял при бегстве, потому что Юрий проиграл, или снял по каким-то другим причинам свой великолепный золотым обрамлением шлем. И этот шлем в 19 веке одна крестьянка нашла в земле, там, в лесочке, рядом с полем боя. Вот такая удивительная археологическая находка. До сих пор там масса костей находят, эти наконечники копий, наконечники стрел, древки копий, там остатки топоров и мечей. В общем, убили друг друга русские люди изрядно. А уже через, когда это было, в 23-м году была битва на Калке. То есть вот уже как так быстро пришли татары и прекратили это безобразие. Да? Вот, мы иногда так очень любим осуждать других, ужасно любят русские люди ругать всех остальных, там, англичане перед ними виноваты, и татары виноваты, и французы, и немцы, все виноваты, только сами виноваты, но когда подумаем, что мы сами с собой делали, понимаете, тоже по себе становится. Так вот, значит, Вилл Гордон Чайлд был таким левым очень человеком, увлеченным марксистскими идеями, поэтому он предложил идею революции. Не электрическая революция, а отсюда. Только что произошли революции в Германии, в России, в Китае. О, как хорошо. Вот. Значит, но кроме того, он был марксистом, поэтому предложил материалистическое объяснение. И был археологом, на самом деле, очень хорошим. Один из крупнейших археологов европейских. И он предложил чисто материалистическое объяснение электрической революции. Вот как раз это. Объяснение обычно присутствует в учебниках, и оно-то уже давным-давно опровергнуто. Но чтобы, вам знать его, я вам про него расскажу. Значит, Вилл Гордон Чайлд в первую очередь вел раскопки и исследования в так называемом плодородном полумесяце. Плодородный полумесяц – это район Переднего Востока. Почему полумесяц? Потому что это как бы лежащий полумесяц, его значит, один конец, один вот такой вот полумесяц. Вот. Это Израиль, Палестина и Ливан, это Месопотамия, и это Сирия и Северный Ирак. А здесь идет между ними Аравийская пустыня, и дальше она переходит в Аравийский полуостров. Красное море, Персидский залив. Вот это называется здесь побережье Средиземного моря, здесь Месопотамия, здесь горы Загроса, здесь Анатолийское Нагорье и дальше Кавказ. Вот это плодородный полумесяц. И в его двух рогах, ведя исследования, в первую очередь в восточном роге, в месопотамском, Вилл Гордон Чайлд предлагает следующую теорию, что завершается последнее оледенение, плейстоцен, последнее оледенение Европы, оно как завершается примерно 12 тысяч лет назад, вот, ну, естественно, постепенно, как и все, но быстро. И влажная зона, зона степи и лесов отодвигается, соответственно, на север, потому что ледники отступают быстро и тают. И район как раз самый такой плодородный и хорошо обводненный степи, подобный современной Украине, да? Вот этот район, который находился в плодородном полумесяце, он начинает засыхать, то есть начинается аридизация, высыхание вот, района Палестины и Месопотамии. Осадка выпадает все меньше, потому что влажная зона отступает на север, а засушливая зона приходит вот в этот район. Значит, осадка выпадает все меньше, и растения и животные скапливаются в немногочисленных оазисах по берегам рек полноводных, тех же Тигра и Евфрата, или там, скажем, Иордана, большая часть территории становится для большинства растений и животных несовместимой с жизнью. Соответственно, и люди, охотники, которые в изобилии жили в тех местах, действительно жили, то еще люди палеолитические, они, им же надо что-то кушать, значит, они откачевывают вслед за стадами в немногочисленные обводненные районы, в немногочисленные оазисы. А в этих немногочисленных оазисах, конечно, с одной стороны, охотиться легко, потому что животные все рядом, но с другой стороны, их перебить легко, а потом, значит, надо зубы на полку класть. И вот, чтобы этого не было, охотники начинают уже внимательнее относиться к правилам охоты, не убивают детенышей и беременных самок. Опять же, поскольку мяса уже не хватает, в этих оазисах начинают больше питаться значит, растительной пищей, которая там довольно много растет, собирать ее, и постепенно начинают так или иначе, там есть разные головокружительное объяснение, как переходит от земледелия, от собирания к земледелию, но так или иначе начинает что-то выращивать, и постепенно таким образом возникает и скотоводство, как забота о животных, сначала их прикармливание, потом разведение, и земледелие. Я почти уверен, что тем из вас, кто не прогуливали уроков в школе в шестом классе, рассказывали именно это. Именно это. Если была достаточно хорошая школа, других учителя просто пропускают эти уроки за ненадобность. Вот, потому что, в общем, эта точка зрения до сих пор даже на уровне университетской науки присутствует. Между тем, после Второй мировой войны она была достаточно быстро опровергнута. Первое, это то, что были более тонкие палеоклиматические исследования, показали, что никакого такого уж быстрого высыхания не происходило. Да, высыхание происходило, но оно растянулось примерно на 5000 лет, за которые и растения, и люди могли приспособиться, и приспособились. Вот, никакого революционного тут процесса не было. А вот переход к земледелию и скотоводству действительно был революционным. То есть переход к земледелию и скотоводству и к оседлой жизни происходил на протяжении 1-2 тысяч лет, что для истории человечества совершенно революционный процесс. Второе, что выяснили исследования после Второй мировой войны, что этот процесс происходил далеко не только в плодородном полумесяце. До этого считалось, что, и опять же это в школах рисовали, это так называемая схема Вавилова. Вавилов несчастный человек, великий ученый, но несчастный человек, там умерший в сталинском застенке в саратовской тюрьме. Поэтому ничего, конечно, как говорится, критиковать его будем только как ученого, человек он очень достойный. Но он предлагает как раз вслед за Чайлдом так называемую растительную модель неолитической революции, где показывает на целом ряде исследований своих, как из этого района все растения постепенно распространяются на весь мир. Опять же, в книгах типа «Детская энциклопедия» это всегда картинка до сих пор воспроизводится. Так вот, ничего подобного, ничто никуда не распространялось. На самом деле, неолитическая революция одновременно происходит, как сейчас считают ученые, может быть, новые центры. Но сейчас известно примерно 10 центров неолитической революции, расположенных очень широко. Самый западный известный нам центр – это Дунайская равнина в Европе, район нынешней Сербии, Хорватии, вот эта часть Дунайской равнины. Потом, естественно, плодородный полумесяц. Потом долина Инда. Потом горная внутренняя часть Индокитая, нынешний Лаос и Северный Таиланд, культура Хуабин. Потом острова Малайского архипелага, причем Малые Зонские острова, это Целебес и Малые Зонские, ныне называемые Малукскими островами. потом район, район Желтой реки Хуанхэ в Китае. Культура дзэмон на японском острове. Не удивляйтесь, что я говорю японский остров. Дело в том, что в то время Хонсю, Сикоку и Хюсю, то есть три основных острова, кроме Хоккайдо, были единым целым. То есть Япония была, вот еще ведь уровень воды был намного ниже, чем сейчас, а в ней не только уходило. И вот три ныне острова основной Японии, которых, между которыми так называемое Японское Средиземное море расположено. Вот этого Средиземного Японского моря не было, это были три острова одним целым. Еще много маленьких островов тоже были присоединены. Только северный остров Хоккайдо и Сахалин были отделены от них параллельно. Так вот, японский остров, это культура дзэмон, дзэмон в Японии. И две, как минимум, две культуры в новом свете. Это Мезоамерика, Мезоамерика, нынешний Юкатан, полуостров Юкатан, Гватемала с выходом и на Карибское море, и на Тихий океан. И это район нынешнего Перу, будущее государство Инка, вот, в Южной Америке. То есть, например, на берегах, даже не столько на берегах Тихого океана, берега Тихого океана совершенно не приспособлены для земледелия, это сухие пустынные берега, а выше в горах, вот где, собственно, располагалось государство инков, Кито, вот столица, да, вот там еще один центр неолитической революции. Итак, мы видим, что в 10 разных, примерно в 10 разных районах мира происходит практически в одно и то же время вот этот сдвиг. И очередная и уже привычная нам загадка. Как в тогдашних условиях могла быть передана информация на такое расстояние? Мы этого, как всегда я вам говорю, не знаем. Мы можем знать только результат. Чтобы соединить вот эти концы, американский ученый Роберт Брейдвуд, в своей книге «Prehistoric Man», доисторический человек, который выдержал огромное количество изданий, книга очень хорошая, на самом деле. Он предложил модную, вот в послевоенное время, эта книга впервые вышла в 1956 году, он предложил модное послевоенное время, такая общая концепция, что вот неолитическая революция это результат, знаете, вот любят люди такие слова, дифференциации и специализации жизни. Вы знаете, что на это скажут? Понимаете, спорить невозможно. Вот. Но, как всегда, люди попадаются, как, знаете, говорят, черт в деталях. То есть люди попадаются на мелочах. То есть красивые слова, но оказалось, что Брэдвуд имеет совершенно практические вещи в виду. Что люди, просто желая лучше жить, это извечная особенность человека, по его мнению, ну, если посмотрите, вот если вы не знаете, что Липецкая битва, то, безусловно, каждый из вас знает, что такое жить лучше, чем он живет сейчас. Понимаете? В этом смысле, как говорится, все нам всем понятно. Так вот, он говорит, люди всегда желают лучше жить, и поскольку они уже технически значительно развились, у них появились хорошие средства охоты, то все, то следующий этап улучшения жизни – это, естественно, одомашнивание животных, земледелие, которое приносит еще больший продукт прибавочный, и люди становятся еще богаче. То есть просто люди, вот все время происходит развитие. А кроме того, коль уж люди сначала охотники, там, на время, когда они не должны ходить за стадами, на какое-то время создают небольшие поля, делянки, там что-то выращивают, вот, как и некоторые племена, сейчас такие есть, и где-то там разводят живот, сначала собаку, потом других, вот, потом они переходят к оседловому жизни, потому что понятно, что если уж животных они сами выращивают, и растения сами выращивают, то зачем им бродить за стадами, намного лучше жить на одном месте. Это очень опасный ход, Потому что ему в Дрейдвуду, естественно, намного лучше, как всем нам, жить на одном месте, то есть иметь собственный дом, квартиру с водопроводом, канализацией, это удобно. Вот. Но древний человек думал совершенно иначе. Не говоря о том, что он не знал водопровода и канализации, он думал совершенно иначе. Исследования более точные, в том числе и такие не очень симпатичные, археологи изучают содержимое помойных и туалетных ям. Потому что люди вот такие, эти люфт-клозеты, которые сейчас у нас в деревнях еще не редкость, да и в маленьких городах, они были и тогда, естественно, в первых поселениях. И археологи вот все это изучают, чтобы понять, чем питались люди, что они ели. Так вот, результат этих тщательных исследований, ну поверьте, что после там 10 тысяч лет это не выглядит так противно. Это я вам смело сказать. Это капролиты, окаменевшие вещи, которые надо с микроскопом просто изучать там, и так далее. Наши бедные врачи страдают намного больше. Так вот, эти тщательные исследования показали две очень важных вещи. Первое, что жизнь первых оседлых поселенцев была не богаче, а существенно беднее жизни охотников. Это общепризнанная часть. Это видно по качеству их питания. Их питание было более скудным, более бедным, менее насыщенным белками. А в общем белки все-таки нужны. Мяса они ели мало. И в основном питались, и то довольно скромно питались растительной пищей. Рядом с ними живущие охотники, они все из племена перешли к оседлой жизни, рядом с ними жившие охотники жили намного лучше. И второе, связанное с первым открытием, переход к оседлой жизни произошел не после, а до одомашнивания. Примерно за 1500-2000 лет. И одомашнивание явилось результатом оседлости. А не, как думал Брейдвуд, все наоборот. Я вам рассказываю, как ученые постепенно, понимаете, это как следователи беседуют с неразговорчивым бандитом, постепенно выясняет правду. Также исследователи постепенно выясняют истину, в общем, беседуя с молчаливой ушедшей жизнью. После этого появляется теория, в 70-е годы появляется теория Кента Фленнери, который назвал свою теорию не более не менее как синтетической теорией, то есть желающей соединить Брейдвуда, Чайлда и новые открытия. Так он предположил, что по мере роста населения люди все больше и больше уходили от старых центров цивилизации, ну скажем, из этого плодородного полумесяца уходили и на север, и на юг, в менее плодородные, менее дружелюбные для человека районы, где была хуже земля, меньше животных. И вот там, чтобы давление просто увеличившегося населения заставляло их это делать, и вот там они были вынуждены переходить в земледелие и скотоводство, потому что там охота и собирательство уже не давали таких больших и хороших результатов, как в плодородных районах, скажем, плодородного полумесяца и других районах мира. Опять же, эта теория не выдержала проверки. Во-первых, потому что центр неолитической эволюции возникли в самых разных местах, в том числе и в тех, где никаких вообще вокруг не было малоплодородных районов. Например, как раз в Индокитае культура Хуабинь далеко не в самом плодородном районе, это горный Индокитай. А вот если двигаться к югу, в долину, там, скажем, реки Чао-Прая, Менан, да, вот это главная река Таиланда, или в долину Красной реки, Вьетнам, то там намного более плодородные земли и намного лучше жить-то. Вот. Ну и так далее. Я не буду вам подробности рассказывать дальше. Во-вторых, что самое главное, земледелие и скотоводство все-таки действительно возникли не на периферии, а в центрах. В центрах старого культурного мира. Не на окраинах полумесяца, а в самом центре его восточного и западного рогов возникло земледелие. И так всюду. Так что из синтетической теории ничего не получилось. И вот самое последнее, уже в 2000, в конце 20 века, в последний год 20 века, такой французский ученый Жак Ковен, я вам сейчас напишу, как это пишется по-французски, а вы можете решить, правильно я транскриптирую или нет. Жак Ковен предложил так называемую новую модель неолитической революции, как революция символов. Он сделал вывод, что произошла революция не в области материального производства, а в области, что очень модно для постструктуралистов, а в области миропонимания. То, что он говорил дальше, я должен вам рассказывать, потому что это не соответствует действительности. Вот, просто археологически не соответствует действительности. Путать вас не буду, но это тонкие вещи, которые вы, вам вряд ли надо, тем, кто не будет специалистом, не знать. А вот по сути он совершенно прав. То есть его догадка верна. Речь идет действительно об изменении символов. Но не символов внешних, на которых он основывался, там где изображение быка, где нет изображения быка и так далее, а на внутренних религиозных представлениях, от которых до нас дошли, естественно, только символы, потому что мы сами представления-то не можем изучать. Это же представление не вербализированное, люди не писали тогда. Значит, дошли только символы. И вот для того, чтобы понять, что стоит за этими символами, давайте мы сейчас представим себе опять реальную картину, движения неолитического человека в области культуры. То, что мы называем протонеолитом, это переход к оседлости, в первую очередь, перевод к постоянному месту жительства, еще без доместикации и вообще без всего остального. Только почему-то человек решает перестать быть бродягой, который может только на зиму останавливаться в пещерах, а стать постоянным обитателем одних и тех же мест. То, что мы называем ранним неолитом, ну, опять же, там чуть сдвинуты временные параметры, но это не важно, на примерно там 1000 лет они могут быть сдвинуты. Это переход к доместикации, это одомашнивание растений и животных. А в период оседлости люди переходят к оседлой жизни, но продолжают собирать растения и охотиться на животных, ловить рыбу там, ну и так далее. Следующий период, средний неолит, это распространение керамики, ткачества и возникновение городов. Открытие города – это великое открытие 1960-х годов, сделанное Меллартом. Я знаю, что вы сейчас Меллорта читаете с Олегом Ивановичем Негреевым. Вот. Только в Японии керамика появляется раньше. Она появляется уже в протонеолите. В культуре дзимон не керамика появляется раньше. Но мы не должны удивляться, потому что, как вы помните, элементы керамики появляются и в Европе еще в палеолите 22-24 тысячи лет назад. И, наконец, поздний неолит – это, как я уже говорил, это переход к металлу. Вот, собственно говоря, таков культурный ход. Теперь
Почему?
Почему происходит вот этот переход к оседлости? Вот, чтобы понять, почему происходит переход к оседлости, дорогие друзья, мы с вами должны обратиться, естественно, к пониманию тех символов, которые мы находим в раннем наитии. Классическая протонеолитическая культура западного рога, плодородного полумесяца, это натуфийская культура от местечка Натуф, находящегося в Палестине. Натуфийцы еще не одомашнили растений, но они активно использовали зерно дикой пшеницы, эммера, дикой пшеницы, в своей повседневной жизни. И интересно, что в этих поселениях натуфийской культуры элементы технические, которые обрабатывали зерно, безусловно, приобрели священный характер. Эти элементы, которыми обрабатывали зерно, это пестик и ступка. В то время еще не было мельниц, и люди не умели использовать вот эти мельницы, это появилось намного позже. А зерно женщины растирали в ступках пестиками, ну, конечно, это были не аптекарские пестики и ступки, а здоровенные, часто там метр-полтора, вмонтированные в землю ступки и здоровые пестики, которыми крепкие натуфийские женщины терли зерно. Кстати говоря, из-за этого у несчастных натуфийцев очень быстро стирались зубы, потому что когда эти пестики и ступки, они делались из камня, который тоже крошился. Естественно, песок мелкий попадал в муку и в хлеб, и, понятно, люди ели хлеб с микропеском, что быстро очень стирало зубы. Неприятно, да. Зато когда вы будете теперь есть хороший хлеб, вы будете понимать, как продвинулась современная цивилизация. Вот. Так вот, в целом ряде мест натуфийской культуры могильные камни... Да, я вам, конечно, не скрою от вас, что традиционная и древняя символика говорит о том, что ступка и пестик – это одновременный символ полового акта, это стирание. Понятно, что символизирует, тут я даже объяснять не буду. Естественно, рождается жизнь, потому что хлеб – это жизнь, хлеб – это жизнь. Ступки используются как погребальные камни очень часто. На могилах их ставят. И кое-где, например, в таком местечке Нахал-Орен, в Палестине, эти здоровенные ступки в полтора, а то и больше метра длиной и толстые, они такие здоровые, что они до сих пор видны на поверхности земли в траве, обозначая кладбище 9-го тысячелетия до Рождества Христова. Значит, на Хал-Орен могу написать. В таком натуфийском поселении Эйнана, которое расположено на озере Хуле, вот те из вас, кто изучали библейскую археологию, те знают, что в Мертвое море впадает Иордан. Из Мертвого моря уже сейчас ничего не вытекает. Произошло поднятие, может быть, связанное с как раз Содомом и Гоморрой. А до этого, естественно, река шла дальше и втекала в Красное море, как вы понимаете. Вот. И помните, это замечательная оговорка в Библии, где теперь море соленое. Были эти события. Море соленое, это как раз Мертвое море. Его не было.
Чтобы теперь. Чтобы куда не было, не распространялся Господь. Закрыл Содом и Гоморру Мертвым морем.
Нет, просто произошло поднятие грунтов, там, видимо, был какой-то тектонический сдвиг, произошло поднятие грунтов, и больше река Иордан не могла течь на юг, и она как бы остановилась, наверное, течет, и из-за очень жаркого климата, сухого, испаряется. Отсюда вот Мертвое море с очень высоким уровнем солености, потому что откуда эти соли-то возникли? Эти же соли, это все та же пресная вода, но выпаривание на протяжении многих тысяч лет привело к... Ну и соли земли тоже есть, к засолению. Ну не будем, это мы не геологию здесь проходим. Вот, так вот, Иордан, естественно, пресный, течет из Галилейского озера, как вы знаете, тоже пресного. Но ведь как вы, если внимательно смотрели на карту, если те, кто любит карту, вы знаете, что севернее Галилейского озера есть тоже маленькое озеро, из которого течет река, которая впадает в Галилейское озеро. Вот это маленькое озеро в Сирии, северное, это и есть озеро Хуле, на котором расположена Эйнана, о которой я вам сейчас говорю. Так вот, в этой Эйнана это поселение, люди, которые в нем жили, они тоже не занимались никаким земледелием, но занимались собиранием злаков, там их было много в степной части, вот этой дикой пшеницы. И кто-то занимались рыболовством и всем тем, что может такое хорошее, пресное, заболоченное озеро дать. Там и моллюски, и рыбки, и водная дичь, птички. Вот, все это тоже собиралось и елось. Опять же, археологи все это изучают. Теперь вы знаете, каким образом. В этой Эйнане практически в каждом доме мы находим тоже пестики и ступки, и очень много где они выложены в виде человеческой фигуры. Причем в определенной части этого дома, про ту часть дома я вам расскажу, о которой идет речь. Ступки в виде человеческой фигуры тоже признак, разумеется, того, что человек и хлеб – это одно, и это живое. Это живое. Мы должны с вами понять, почему же хлеб – это живое. Вот и тогда мы поймем все. Вот с того момента, когда интенсифицируется собирание злаков, диких злаков, вот с того времени и начинается оседлое поселение. То есть оседлое поселение связано не с появлением земледелия, а с большим вниманием человека к зерну и аналогам зерна. Например, в Индокитае, в культуре Хуабинь, это бобовые. Ну, это тоже, в общем, зерна, только другие, только не злаковые. В чем тут дело? Вы понимаете, уже из эпохи палеолита, из его погребения, из почитания палеолитических венер, вы знаете, что человек очень внимательно относился к идее возрождения. Сама революция неандертальца, то есть начало хоронения людей в земле, уподобление земли матери, утробе матери земли, потом кроманьонские неполеолитические венеры, все это говорит о том, что человек внимательно относился к идее зарождения жизни и возрождения жизни. Возрождение жизни. Понимаете, когда в Евангелии от Иоанна Господь говорит, помните, в беседе с Никодимом, должно вам родиться свыше, он на самом деле напоминает людям давно известную мысль о том, что после смерти должно быть новое рождение. Рождение из утробы земли. Так же, как младенец рождается из утробы матери, должно быть и рождение из утробы матери земли. Из утробы матери всех, как ее называют во многих поэтических текстах. То есть у каждого из нас есть мать по плоти, а это мать всех, от которой в конечном счете мы все родимся. И древний человек,
уже прекрасно сознавал с глубочайшей древности, как мы это с вами видели, когда занимались палеолитом, идею символического управления. Если он мечтал после смерти на земле быть вместе с Богом, или быть божественным существом, или быть в божественном существе, его частью, его членом и так далее, он, естественно, вкушал от этого божественного существа, которым был там, вы помните, ритуальная символизация божественного существа мог быть там зубр, мамонт, до этого пещерный медведь и так далее. Но эти все вот как бы божественные символизации охотников палеолита, они не были связаны непосредственно с возрождением. Они были связаны с иным миром, с ценой жизни, с иным ценой сущностью. Человек здесь, чувствуя себя несовершенным, слабым, так же точно, как мы себя чувствуем. Мы ничуть не больше себя чувствуем сильными и всемогущими, чем человек палеолита. То, что мы имеем там компьютер, машину и так далее, не делает нас ни на йоту сильнее, на самом деле. Вы понимаете, что мы также обречены смерти, страданиям, болезням, потере близних, там, несчастью любви, все перечислять. Вот, стихийным бедствием, как сейчас показало извержение вулкана в Ирландии, в Исландии, простите. Вот. Итак, человек понимал, вот он слаб и ничтожен, но он себя соединяет с всемощным и становится или восстанавливается, мы не знаем, восстанавливает или становится опять мощным здесь на земле и надеется стать таковым вечностью. Вот. Но это, вот эта мысль и это религиозное действие, которое так хорошо отражено в пещере Ласко и на палетке в Абре Раймонден, о чем я вам рассказывал на прошлой лекции, это религиозное действие не предполагает самого факта возрождения. Вот понимаете, между совершенной божественной жизнью и жизнью несовершенного человека здесь на земле оказывается потерянное звено. Вот как от одного перейти к другу? Может быть, до какого-то времени люди считали, что этот переход обеспечен, что он автоматичен, что он само собой разумеется, что если мы соединяемся с Богом здесь, мы уж точно соединимся там. Но по каким-то причинам, в какой-то момент, человек начинает в этом сомневаться. Сомнение в безусловности собственного спасения – это и есть, дорогие друзья, главный двигатель религиозной жизни. Если бы все в Иудее были бы абсолютно уверены, что они спасены, проповедь Христа была бы бессильной и бессмысленной. Он был просто бы таким удивительным кудесником, который там кого-то оживляет, кого-то исцеляет. И не более того, все и без него, как говорится, спасаются. Зачем-то нужно. Но только из-за того, что к тому времени был, как мы говорим, глубокий духовный кризис в обществе. И очень многие хотели, но не верили, что это может быть. Ужасались и не знали, как достичь спасения. Именно поэтому проповедь Христа была услышана, и народ пошел за ним. Но одни пошли, другие, понятно, как всегда это бывает в нашем обществе, не пошли и даже постарались от него избавиться. Вот такого же типа, видимо, глубокий духовный кризис был в позднепалеолитическое время. Нам не надо недооценивать человека древности. Он не был таким, понимаете, дикарем, который только да пожрать, да поспать хотел. Понимаете, он был тонким, наверное, намного более тонким и глубоким человеком, чем мы. Потому что он создал весь этот мир символов, а мы им только пользуемся. И даже плохо пользуемся, скажем так. Так вот, чтобы это потерянное звено обрести, да, между божественным всемогуществом и своим земным несовершенством, древний человек прибег к одному испытанному средству. Надо соединить себя с тем, что побеждает смерть. Зубр и мамонт смерти не побеждают. Они символы могущества, но не символы преодоления смерти. Они также убиваются, едятся и в обозримом будущем не возрождаются. Вот. А есть нечто, что побеждает смерть. И это же, конечно, растение, зерно. Аще зерно не истлеет, останется одно. А аще упав в землю умрет, родит многих. Вот этот образ, который насыщен, особенно 6 глава Евангелия от Иоанна, вот это, эти образы зерна, которые, в общем-то, как вы помните, завершаются просто замечательными словами в конце 6 главы, где Господь говорит: «Хлеб, плоть моя». 6.51. «Аз есть хлеб жизни». 6.35. «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». 6.33. То есть, вот эта идея того, что зерно, ну и, соответственно, хлеб, кто из него производит, но о хлебе чуть позже, хлеб между зерном и хлебом тоже целая эпоха технического прогресса. Так вот, идея того, что зерно побеждает смерть, это факт. Это, как говорится, эмпирический факт. И зерно, и боб гороховый какой-нибудь. Горох, все побеждает смерть. Кидаешь в землю, вырастает. О том, что кидаешь в землю, вырастает, люди знали давным-давно. Современные исследования в области палеоботаники и палеоантропологии человека говорят о том, что уже человек раннего палеолита знал прекрасно вот эту тайну растительной вегетации. Но знал, но как бы, ну и знал, и знал. Знаете, но все равно он не использовал это для себя. А вот в эту эпоху конца палеолита человек осознал, что надо себя с этим соединять. И поэтому стал активно собирать злаковые и вообще всяческие семена, ну, по возможности, крупные. Потому что семена травы, там что их собирать? Во-первых, сложно есть, во-вторых, долго собирать. Поэтому, слава богу, например, плодородный полумесяц – это район, где растет дикая пшеница в большом количестве. Не то, чтобы ее собирали, чтобы прокормиться. Кормились обычным, тем, чем всем остальным. И ракушками, и животными, и растениями, и рыбкой, там всем. Ну, какими-то корнями там тоже, плодами. Но в религиозных целях стали собирать зерно. То же самое, я говорю, бобовые. В Юго-Восточной Азии. Кукуруза, естественно, в Новом Свете. Зерно другого рода. Так вот, рис, долина Хуанхэ. Так вот, надо кушать зерно, чтобы, подобно зерну, возродиться из могилы к новой жизни. Вот, собственно, простой ход мысли. И поэтому все, что связано с зерном, тут же обретает символическое значение. Значит, отсюда и ступки, и пестики, о которых мы с вами говорили. Отсюда и традиция хранения зерна в священных постройках. Это впервые обнаружено в Иерихоне. Город Иерихон, который, опять же, все мы знаем по Иисусу Навину, да, вот, на самом деле существовал очень давно. Это один из древнейших городов мира. Существовал он, видимо, с 9-го тысячелетия до Рождества Христова. Древний Иерихон был раскопан в 50-е годы американским археологом Кэтрин Кэньон. И, кстати, ее книга о раскопках Иерихона переведена даже на русский язык. Вот тогда, в 9-м тысячелетии, это было интересно очень открытие, потому что тогда еще не знали, что города и вообще какие-то городского типа поселения были в то далекое время. Думали, что если люди где-то и жили, то в деревнях. Она раскопала стационарное поселение, примерно 50 домов, ну не ахти как много, конечно. Но чуть позже была построена крепость. Крепость. Первая известная нам крепость в истории человечества. Огромная, сначала была донжон, такая одна огромная крепостная башня и стена. Вы все это прочтете в ее книге. Вот. По тем временам это была циклопическая постройка. Кстати говоря, крепость тоже о многом говорит. Она, конечно, говорит не только о традиционном вражде людей друг с другом, но она говорит еще и о том, что племена, которые не перешли к оседлому образу жизни, видимо, как это всегда бывает, люто ненавидели племена, которые перешли. И поэтому надо было защищаться от неперешедших, от оставшихся бродяг-скотоводов. Надо было защищаться от них, и, ну, потому что именно защищается ведь тот, кто живет оседло. Вот он строит стены. Тех, тот, кто бродяжничает, он стены не строит, это понятно. Вот. И Иерихон, так называемый просто неолитический Иерихон 1, он был таки в конце концов разрушен и сожжен. Но потом это поселение восстанавливалось многократно и дошло до наших дней. И все это благодаря, ведь вы знаете, одной вещи. Тому, что там у подножия одного из холмов бьет мощнейший источник пресной воды. Он как и бил тогда, так и бьет сейчас. И человеку всегда там приятно жить. Вот, поэтому этот город существует. Но вот этот древний город, я вам рассказываю почему. Потому что интересно для нас с вами, это первое поселение. В этом первом поселении эти 50 домов, они сами по себе очень интересны. И они похожи, кстати говоря, на хижины Инаны. То же самое, как и в Инане. Так же, как и в Нахал-Орее. Одна и та же система. А какая? Ну, во-первых, это круглые дома. Круглые дома диаметром от 4 до 7 метров. Круглые, пока самое простое объяснение, потом я вам дам более сложное. Круглые по той простой причине, что это традиционный шалаш-бродяг, он тоже круглый. Человечество не сразу переходит к 4-угольному дому. Это тоже открытие. Это, конечно, удобно для поселения, там можно приращивать дом, увеличивать его с круглыми хижинами сложнее. Но вы знаете, что во многих, например, скажем, африканских поселениях до сих пор есть круглые хижины. И, скажем, древнейшие храмы в очень многих странах мира, или храмы, сам, даже не такие древние храмы, но храмы самым древним архаическим богам, например, храм Весты в Риме, он круглый, он круглый. И там древний храм Мина в Египте, они круглые. Они дошли настолько на изображениях, но они круглые. Вот. Потом про круглость мы еще поговорим. У нее есть своя символика. Но пока об этом. Второе, что, значит, это дом, он, стены уже стационарные, это камень. Крыша, по всей видимости, легкая из деревянных конструкций, потому что они нигде не сохранились. Это, если был бы камень, бы обрушился вниз. Это полуземлянки. Они все где-то там на 80 сантиметров на метр углублены в землю. Тоже интересно. В дом не поднимаются. В дом сходят. Сходят. Так же, как и в могилы. Это я говорю не случайно. В этом доме в центре всегда находится очаг. И этот очаг, он и на стене, противоположной от входа, а как правило, дом ориентирован по оси запад-восток со входом на востоке, вот в этой западной части дома погребение. Погребение умерших. То уж совсем необычно. Согласитесь, для нас тоже. Хотя есть культура, например, китайцы, которые хоронят своих умерших, по крайней мере, во дворах домов. Вот в древнем Иерихоне или в Нахал-Орене там хоронили тоже или во дворах домов, между домами, но внутри поселения, или под полами. Под полами хоронили, естественно, вторичным захоронением, ну, из гигиенических соображений. То есть умершего на год выставляли, по всей видимости, или хоронили за поселением, когда распадались мягкие ткани, кости обмывали и хоронили в доме. Это видно, потому что какие-то кости потерялись, в доме их нет, и многие кости лежат не так, как они лежат в истлевшем скелете, в истлевшем теле, превратившемся в скелет. То есть видно, что это вторичное захоронение. Но тем не менее хоронят в доме. Это очень важно для нас. Это объясняет оседлость, дорогие друзья. и связано с собиранием дикорастущих злаков. Так же, как и злаки прорастают там, где их посадили, где упало семя, так же и умерший продолжает жить там, где находятся его останки, его семя, если угодно, семя вечной жизни. И человек, живущий, желает быть со своими предками вместе, потому что его умершие предки, сильные, победившие смерть, помогающие ему, а это же древнейшая вера человека, еще, помните, у Синантропа она была, эти предки победили смерть, и мы, находясь на их костях, на их могилах, соучаствуя с ними в вкушении пищи, потому что во время вкушения пищи совершалось, это ясно видно по целому ряду моментов, совершалось жертвоприношение умершим предкам, похороненным в доме, мы тоже победим смерть. Понимаете, вот такой двойной кумулятивный эффект. Эффект вкушения зерна, которое побеждает смерть, и эффект жизни с умершими, на костях умерших, которые победили смерть. Чтобы и наша жизнь была такой же и увенчалась таким же успехом победы над смертью. Примерно с 7-го тысячелетия до Рождества Христова появляется выпечной хлеб. Да, я забыл еще сказать одну вещь. Вот в этом Иерихоне там раскопано было два маленьких святилища. Причем одно из них, мы к нему еще не раз вернемся, там много всего интересного. Одно из них напоминает и самый элементарный, но такой вот античный храмик на значит, портик с двумя колоннами, потом вход, первый зал и второй зал. Очень маленький. Так вот, удивительно, что ямы для хранения зерна, а керамики еще нет, поэтому никаких сосудов нет. Есть ямы для хранения зерна, ямы, обмазанные глиной. Ну, понятно, что вода не шла. Вот, кстати говоря, возможно, это одна из причин появления потом больших сосудов пифосов, которые фактически воспроизводят уже обмазанную глиной ямы. Так вот, этих ямы для хранения зерна стационарные, которые дошли до нас, мы знаем, что там хранили зерно, потому что частично зерно впечаталось и даже сохранилось в этой обмазке. Вот, эти ямы находятся в храме. Это странно, понимаете, вроде бы если зерно использовалось для утилитарных целей, эти ямы находились на хозяйственном дворе, ну как, собственно, им следовало быть. Ну уж в доме, ну уж никак не в храме. И намного более поздняя традиция уже античной, классической Греции, нам отчасти объясняет это. Дело в том, что в крестьянском доме греческом, ну и не только крестьянском, но христианский как бы для нас парадигмальный, он самый простой, обычный, около очага как раз находились эти пифосы с зерном, но уже не ямы, естественно, а кувшины с зерном, и говорили, что это зерно, это души предков. Это души предков. То есть все как бы складывается в одну картину. Итак, мы можем сказать, дорогие друзья, пока вместе. Да, а седьмого века, на седьмого тысячелетия начинается выпечка хлеба. Это следующий очень важный этап. Первоначально, и опять же по некоторым древним археологическим формам, мы можем судить, что первоначально люди употребляли священный напиток, была вода с мукой. Вода с мукой в виде киселя. Ее варили в виде вот киселя такого. Этот священный напиток дошел до исторического времени в Элевсинских мистериях. Вот во время Элевсинских мистерий греки пили такое вот, именно вот этот кисель, мука с водой, он назывался, сваренная мука с водой, назывался кикион. Кикион. Это считалось, туда еще мяту добавляли, она была, в общем, про Элевсинские мистерии я вам расскажу в свое время. Вот, а с 7-го тысячелетия начинает выпекать хлеб. Что это совершенно священная вещь. Хлебы мы, модели хлеба, которые, кстати, ужасно напоминают наши доездные батоны, мы находим все уже в 7-м тысячелетии из глины сделанные модели хлеба, с вдавленными в них настоящими зернами, только это не грубая нарезка, как у нас, чтобы не лопался хлеб, а это нарезка треугольниками и ромбами, которые, в общем, символизируют очень многие вещи, связанные с рождением. Об этом я вам расскажу, видимо, на следующей лекции. Вот. Но сам по себе факт выпекания хлеба – это исключительно значимая вещь. Почему? Да потому что смесь воды и муки, мука – это зерно, имеющее в себе силу победы над смертью и возрождения, вода, как мы знаем из будущего, из будущей символики, это образ божественного сверхбытия. Вот такая смесь. Она проходит через огонь, то есть через наше жертвоприношение. Огонь – это же образ жертвы, это всегда приносение в жертву. Проходит через огонь, это тесто, и становится вкусным, питательным хлебом. То есть это образ того, что человек, вот, проходя через жертвоприношение самого себя, становится прекрасным, божественным каким-то таким образом. И отсюда выпекание хлеба – это знак такой вот божественной жизни. Вам это все кажется пока очень умозрительно, но поверьте, что печь повсюду на значит, Балканах и на Украине – по крайней мере, это знаем точно. Уже с трипольской культуры, то есть 7-6 тысячелетия, и культура, вот, которая была на берегах Эгейского моря еще раньше, 7 тысячелетие, это священный образ. Масса моделей в печи, где зев печи – это рот, а глаза нарисованы. Так же, как модели хлеба. В районе Фессалоник печи, да, модельки печей даже носили на шнурке, как мы сейчас носим крестики. Ну, маленькие модели. И, наконец, вспомните нашу замечательную сказку про Машу и Ваню, которые убегают от Бабы-Яги и прячутся в печи. Чтобы, а Баба-Яга, это нга, это смертная у графинского языка, да? В графинских языках. Вот. И что им говорит печь? Скушай моих пирожков. А Ваня им и Маша дураки не едят. И их может настичь Баба-Яга. А когда они понимают свою ошибку и едят пирожков, они спасаются. Так что сказка-ложь действительно давний намек. Это очень древние образы. И с чем они связаны, я вам расскажу на следующей лекции. Теперь помолимся.
Отец Небесный, Святися, Новый Иерусалим, слава Бога Господня, на Тебе воссия, рекой ныне, и веселися сегодня. Ты же чистая Господь, Богородица, по восстанием и славу
Твою. Спасибо, Господи.
Значит так, ребята, мне надо сейчас бежать срочно. Все Алло. Подписи я ставлю на
стену. Нет. Все, закончилось, всем тоже. Да, я через 10 минут пройду.